Здравствуйте, The Breakfast Show.
Да, Татьяна, здрасте. Гингауэр, Александр здесь. Плющев.
Вы слушаете фрагмент программы.
Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте по традиции посмотрим на карты, что происходит на фронте. Там небольшие изменения, какие-то продвижения есть. А зачем следим в первую очередь?
Да, там более того, я добавлю, все путаются. Одни говорят, значит, сдан Покров, другие не сдан. Сдан Мирноград, не сдан. Окружение есть, окружение нет. Вышли, не вышли. В общем, без Юрия Евгеньевича разобраться вообще никак.
Ну, попробуем разобраться, что делать. Значит, ситуация вокруг Покровска действительно последние два дня серьезно осложнилась. Ну, скорее всего, это произошло в воскресенье вечером, ну, во второй половине дня и в понедельник. И картина на сегодняшний день выглядит следующим образом. Вокруг района Покровск-Мирноград замкнулась серая зона. Вот если посмотреть на карту, то это очень хорошо видно, потому что вот эта зона инфильтрации распространилась на последний такой более или менее, ну, свободный от этой зоны участок территории. Он выделен здесь ярко-красным цветом, и, в общем, ну, понятно, что происходит. Да? Значит, зона инфильтрации замкнулась вокруг этого района. Кроме того, части вооруженных сил Украины были переброшены из, ну, ушли из районов Сухой Яр и Лысовка. Вот это показано таким на схеме, показано таким овалом, тоже красным овалом. Этот отход, в общем, был объяснен, и я думаю, объяснен совсем на то основанием, правильно объяснен, на тем, что территория, на которую не распространяются вот такие вооруженные столкновения различных, видимо, не очень больших групп военнослужащих той и другой стороны, простреливается достаточно плотно, простреливается российскими беспилотниками такого, ну, короткого радиуса действия, FPV-View, так называемые беспилотники. Ну и в итоге было принято решение об эвакуации, уходе, значит, на более спокойное место. Теперь, что касается самого Покровска. Покровский, как в городской черте, особых изменений нет. Значительная часть, наверное, две трети, как минимум, может быть, чуть больше, этого города оккупирована, то есть находится под плотным контролем вооруженных сил России, российских войск. Северная часть находится в зоне боев. То есть говорить о том, что российские войска полностью захватили Покровск, это неправильно, значит, бои там продолжаются. Но самая тревожная для вооруженных сил Украины ситуация складывается вокруг Мирнограда. Ну, видите, вот как на карте это видно, значительная часть Мирнограда, ну, почти весь город находится под контролем ВСУ, но весь район, ну, не то чтобы он плотно окружен, но, в общем, кольцо окружения, если говорить о зоне инфильтрации российских войск, кольцо окружения, в общем, замкнулось. Отход вооруженных сил Украины из этого района, то есть из района Мирнограда, значительно осложнен. Осложнен, потому что придется, если такое решение будет принято, то придется пробиваться с боями через, ну вот, зону, в которой и без того идут бои. Это гораздо сложнее. Уже крупными группами проход через эту зону, ну, крайне рискован, значит, скорее всего, эвакуация будет проходить, я бы сказал, неорганизованным образом. Но это известного рода эвфемизм, который показывает, что эвакуация будет происходить хаотическим образом. В общем, ну что произошло? Произошло то, что, в общем, ожидалось. Мы об этом говорили уже много раз на протяжении последнего месяца, как минимум последнего месяца, что оборона Покровска, вот какой смысл в обороне Покровска, какие цели преследует политическое руководство Украины и военное командование Украины, которое, естественно, выполняет указания Офиса президента или президента лично. Тут сейчас трудно сказать, чьи указания, на кто выполняет в нынешних условиях в Украине. Но смысл обороны Покровска, оборона Покровска имела очень серьезный стратегический смысл до тех пор, пока город представлял собой, ну, такой транспортный хаб, через который снабжались войска вооруженных сил Украины в значительной части, ну, Донецкой области, той части, которая находится к северо-востоку от Авдеевки. Ну, если смотреть на сегодняшнюю ситуацию, то, в общем, оборона Покровска имела смысл только для того, чтобы продемонстрировать, ну, прежде всего, западным союзникам Украины, что никакого серьезного продвижения российских войск нет, серьезных успехов у российских войск нет. Ну и, соответственно, укрепить внешнеполитические позиции руководства Украины. Вот в этом политический смысл был. Военный смысл, ну, мне, честно говоря, он не совсем понятен. Хотя многие говорили о том, я имею в виду многие аналитики и наблюдатели говорили о том, что потеря Покровска будет означать, что российские войска смогут быстро продвигаться либо на запад, в Днепропетровскую область, либо повернуть к северо-востоку и выйти с запада, выйти к поясу Славянск, Краматорск, Константиновка. Но это верно само по себе, но такие представления, такие прогнозы требовали бы интенсивного строительства, форсированного строительства оборонных рубежей на том и другом направлении. Вот в какой мере эти новые фортификации были построены, вопрос, ну, на этот вопрос ответа нет. Хочется верить, что они были построены надлежащим образом, по крайней мере, ну, может быть, с определенным опозданием. Вот такая ситуация в этой зоне Покровск-Мирноград. Тут ничего другого сказать невозможно.
Но тут интересно, что параллельно Телеграф сообщает о самом быстром продвижении России с начала боев, но они обозначают районы Купинска, Красноармейска и Волчанска. Очень неровные движения на разных участках фронта. Где получается у российской армии, ну, быстрее продвигаться, где медленнее? И насколько это... Насколько это критически важно, вот эти темпы
Значит, что
продвижения?
касается этой статьи в Телеграф, вот тут у меня очень серьезные сомнения, потому что если посмотреть на то, как продвигались российские войска в последние недели, график этот построен в агентстве новости, нашими коллегами из агентства новости на основании данных Deep State Map, вот этот график. Что здесь видно? Видно, что в последнюю неделю, то есть в первую неделю декабря, ну это последняя неделя, если смотреть сегодняшнего дня, российские войска заняли 92 квадратных километра территории. Значит, до этого были существенно более заметные продвижения, но вот этот график, он недельный график и, соответственно, достаточно подробный. Пока вот это, я бы сказал, такая гребенка, где в некоторые недели продвижение было очень серьезное, там вот до 200 километров с лишним квадратных. В эту неделю как раз продвижение было существенно менее заметно и в предыдущую, кстати, тоже. существенно менее заметная, масштабная, чем ранее. Поэтому говорить о том, что в последние там 2 недели российские войска продвигались гораздо быстрее, чем ранее, в общем, это не совсем точно, я бы сказал. Теперь, если опять-таки смотреть по направлениям, куда продвигались, где продвигались российские войска быстрее других, вот эти 92 километра квадратных распределяются следующим образом. 33 квадратных километра – это зона Покровск-Мирноград, о которой мы только что говорили. Следующее по масштабам – это Константиновское направление, но это, так сказать, зона от Торецкой к югу от Константиновки, там 24 километра. Харьковской области 21 квадратный километр, в Запорожской 13. Вот примерно такое распределение. Повторяю, говорить о том, что российские войска двигаются быстрее, чем обычно, оснований нет. Вообще говоря, этой осенью российские войска двигались несколько медленнее, чем осенью 24 года, вот сопоставимый период. Напомню, что в декабре прошлого года, то есть год назад, российские войска захватили за месяц 700 квадратных километров. А сейчас темпы продвижения, вот осенние темпы продвижения в среднем, это где-то порядка 500 квадратных километров в месяц. 500 квадратных километров – это прямоугольник, вот так, чтобы было понятно, прямоугольник со сторонами, скажем, 25 на 20 километров. То есть, в общем, не впечатляет, честно говоря. Правда, вот эти подсчеты занятой территории, это очень грубый инструмент, потому что стратегическая ценность каждого квадратного километра может быть очень различной. Одно дело, когда, скажем, взята под контроль или занята полностью территория, скажем, в районе Покровск-Мирноград. Другое дело, если эта территория занята где-то в каких-то степных районах там северо-Запорожской области или юго-Днепропетровской области, которые, в общем, особой стратегической ценности не представляют. По сравнению со значением вот этого района, о котором мы говорили. Вот примерно такая картинка.
Юрий Евгеньевич, многие наши коллеги постят новости о том, что Владимир Путин подписал указ о задействовании резервистов на сборах в 2026 году. И вот Джана Галакова в новостях говорила, что такое зимой, в общем-то, нетипично. Что можете сказать по этому поводу? Потому что, многие обращают на это внимание.
Это действительно нетипично для зимнего периода, просто потому что вот этих штатских людей, гражданских, нужно расселять где-то, если их призывают в большом количестве, в существенных количествах, казарм, оборудованных казарм просто не хватает, их лишних помещений сейчас в российской армии нет. Людей нужно селить где-то в каких-то палатках, которые могут отапливаться, а могут и не отапливаться, или отапливаться плохо. Представляете себе, палатка, в общем, да, там есть переносные печи, которые можно использовать для этого, но все равно это удовольствие для резервистов, намного ниже среднего, я бы сказал, даже никакого удовольствия нет, наоборот, очень тяжелые бытовые условия, практически как на линии фронта. Это не тип, ну, обычно этого не делали для того, чтобы не раздражать людей, не вызывать всплеск заболеваний, которые, естественно, в таких условиях становятся просто неизбежными. В общем, военные власти предпочитали этого не делать. Вот эти призывы резервистов обычно происходили летом, когда ну, когда проще все организовать или в этот быт. А что это значит? На мой взгляд, это означает ни больше, ни меньше, как отбор людей. Вот смысл этого мероприятия – это отбор людей, которых можно отправить на фронт. Значит, ну, призываются определенные категории, там, каждый уже военкомат определяет уже персональный состав, а из Минобороны спускается просто разнарядка по категориям. Ну, по категориям я имею в виду как возрастные, так и по определенным военно-учетным специальностям. Значит, вот эта разнарядка приходит, людей отбирают, людей, значит, призывают и отправляют. Дальше, вот дальше их судьба может быть печальной, потому что если человек демонстрирует какую-то более или менее, рассматривается как более или менее эффективный и подготовленный военнослужащий, ну, рядовой или младший командир, значит, его просто призывают и уже мобилизовывают и отправляют на фронт. Тут избежать и как-то избежать этого у человека, который призван на сборы, нет возможности такой. Ну или она уже крайне незначительная, это уже будет считаться дезертирством там и так далее и тому подобное. В общем, ситуация для призванных резервистов, участников этих сборов, довольно печальна. Их, скорее всего, будут отправлять на фронт уже не как добровольцев, а как мобилизованных. Чем лучше человек показывает, чем лучше показатели у человека во время, значит, пребывания на сборах, тем больше вероятность того, что он окажется где-нибудь в штурмовом подразделении.
Ну, еще, может быть, успеем сказать пару слов о том, что и с украинской стороны тоже проблема личного состава стоит очень острой, гораздо острее, наверное, чем в российской части. Главком ВСУ призвал усилить мобилизацию в Украине. Известно, что это довольно острый вопрос внутри Украины. Насколько это вообще возможно?
Ну как, теоретически возможно, конечно, но людей призывают, причем далеко не добровольным образом, во многих случаях. Иногда добровольцы приходят в определенные, понимаете, части и соединения. Вот есть бригады, которые пользуются, ну, командиры которых пользуются авторитетом, и где, значит, установлен нормальный порядок, и, значит, люди не просто в бытовом отношении обеспечены, но и командуют ими хорошо и грамотно, не подставляют людей под излишние потери, личный состав под излишние потери и так далее. Есть части и соединения, в которых ситуация гораздо хуже. Значит, вот. Что значит мобилизация? Ну, призывают людей, но их нужно затем подготовить. Это уже забота Министерства обороны. Подготовить для этого, ну, время подготовки не менее 2 месяцев. Ну, можно, конечно, и быстрее отправить, но тогда вероятность гибели очень гораздо выше. Значит, и после этого отправляют уже в боевые части. И задача генерала Сырского и его подчиненных заключается не только в том, чтобы, значит, дать команду мобилизовывать или призывать как можно больше людей, но мобилизовывать, но и в том, чтобы обеспечить их обучение, которое позволит им действовать грамотно и не подставляться, снижать риск гибели или ранения. Ну и, соответственно, командование, чтобы командование было грамотным и компетентным, что, к сожалению, происходит далеко не всегда. Вот 3 условия. И призыв генерала Сырского понятен, нужно улучшить мобилизацию, усилить и так далее. Но вопрос к нему, а что, собственно, мешало это сделать на протяжении вот всего этого года? Потому что ситуация с Комплектованием вооруженных сил Украины личным составом очень сложное, а уровень дезертирства, опять же, по данным из Украины, зашкаливает. Ну вот это уровень дезертирства показывает неграмотность и некомпетентность командования, прежде всего, к моему глубокому сожалению.
О чем мы неоднократно уже говорили, ну и, вероятно, будем продолжать анализировать то, что происходит на российско-украинском фронте. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич.
Спасибо большое.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.